Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архивов радиостанции «Радонеж». «Вера в горниле сомнений». Цикл лекций и бесед преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, доктора богословия, доктора филологических наук, много лет преподававшего в Московской духовной академии и семинарии.
Менее чем за 2 года до ухода из жизни Александр Сергеевич Пушкин создал стихотворение, которое можно рассматривать как его духовную автобиографию, то есть как жизнеописание, в котором не конкретные реалии переданы, но рассказано о скрытых от постороннего глаза духовных событиях. Оно не может не быть вписано в ряд важнейших творений Пушкина. Это стихотворение «Странник», написанное в 1835 году. Поэт, кстати, использовал тему протестанта Жона Беньяна, но слишком переосмыслил основу, переосмыслил в духе православном. Странничество – это особое духовное понятие, духовное состояние. Это не обязательно пребывание в странстве в прямом смысле, но путешествие в мире духовном. Это беспокойная устремленность души, озабоченной стяжанием Святаго Духа, сокровищ небесных. Преподобный Иоанн Лествичник писал о странничестве так. «Странничество есть невозвратное оставление всего, что в Отечестве сопротивляется нам в стремлении к благочестию. Странничество есть недерзновенный нрав, неведомая премудрость, необъявляемое знание, утаиваемая жизнь, невидимое намерение, необнаруживаемый помысл, хотение уничтожения, желание тесноты, путь к божественному вожделению, обилие любви, отречение от тщеславия, молчание глубины». И вот как пишет Пушкин о своем странничестве. «Однажды, странствуя среди долины дикой, внезапно был объят я скорбью великой и тяжким бременем подавлен и согбен, как тот, кто на суде в убийстве уличен. Потупя голову, в тоске ломая руки, я в воплях изливал души пронзенной муки и горько повторял, метаясь, как больной: что делать буду я, что станется со мной?» Странствуя среди долины дикой. Вот эта долина дикая – это очень важный образ для всей пушкинской художественной системы. С синонимами этого понятия мы еще встретимся не раз. Это знак блуждания на жизненных путях, утраты ориентиров. Такому состоянию соответствует и скорбь, содержанием которой становится тягостное ощущение собственной греховности. В первых же строках возникает и воспоминание суда, раскрываемое чуть позднее в разговоре лирического героя, встреченном на пути юношей ангелом. «Он тихо поднял взор и вопросил меня: о чем, бродя один, так горько плачу я? И я в ответ ему: познай мой жребий злобный, я осужден на смерть и позван в суд загробный, и вот о чем крушусь: к суду я не готов, и смерть меня страшит». Вот эта мысль тяготеет над духовным тружеником, погруженным в горькое уныние перед этой самой встречей с ангелом. «Пошел я вновь бродить, уныньем изнывая, и взоры вкруг себя со страхом обращая, как раб, замысливший отчаянный побег, иль путник до дождя спешащий на ночлег, духовный труженик, волоча свою веригу, я встретил юношу, читающего книгу». Вот знаменательная здесь строка: «как раб, замысливший отчаянный побег». Годом ранее писал поэт о себе же: «давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальную трудов и чистых нег». Вот такое почти дословное воспроизведение не может быть случайным, совершенным по небрежности и незамеченным самим автором. Нет, так он подает важный знак о себе. Уныние — это тяжкий грех, который Пушкин распознает в себе, мучительно возвращаясь к нему в разные периоды жизни. Недаром уныние упоминается в великопостной молитве преподобного Ефрема Сирина, а ее духовные переживания — это важные события в жизни поэта, о чем он поведал в стихотворении «Отцы пустынники и жены непорочны». Уныние упоминается и в молитве Ефрема Сирина, и об унынии сказано в Лествице. «Уныние есть расслабление души, изнеможение ума, ублажитель мирских, оболгатель Бога, будто он не милосерд и не человеколюбив». Мы знаем, что уныние, порождаемое чувством греховности, сопряжено с мучительным предощущением гибели и незнанием, где обрести спасение. Вот эта проблема спасения, есть центральная в стихотворении «Странник». «И мы погибнем все, коль не успеем вскоре обресть убежище. А где? О горе, горе!» Но мы знаем спасение во Христе. Он — Спаситель. Незнание пути к спасению есть незнание Христа. И именно незнание Христа рождает страшное состояние. «Моя душа полна тоской и ужасом, мучительное бремя тягчит меня». Так Пушкин передал это свое состояние. Незнание Христа, можем сказать, мы есть безверие. Путь к вере от безверия, путь к спасению — это и есть путь пушкинского странника. Путь, сопряженный со стенаниями и плачем. Странник есть любитель и делатель непрестанного плача, напоминает нам преподобный Иоанн Лествичник. И у Пушкина читаем тоже. «Но я все плакал и вздыхал унынием томим». Вот в таком состоянии и происходит встреча, спасительная встреча с тихим юношей. Встреча с посланником небес – также важнейший образ у Пушкина. Юноша, читающий книгу, является обладателем высшего знания, что символизирует книга. Он освобождает зрение героя, освобождает чудесным образом. «Я оком стал глядеть болезненно отверстым, как от бельма врачом избавленный слепец. Я вижу некий свет», — сказал я наконец. Свет — это образ, слишком знакомый каждому христианину. «Аз есмь свет миру» — это слова Спасителя. И поэтому теперь природа юноши, до времени не вполне проясненная, узнается вполне, и уже последние сомнения рассеиваются при завершающих его словах. «Иди ж», — он продолжал, — «держись того ты света, пусть будет он тебе единственная мета, пока ты тесных врат спасенья не достиг. Ступай». Тесные врата спасения. Это образ слишком определенный, чтобы оставалось по поводу смысла духовного строя произведения какие-либо неясности. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий к погибели, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их», читаем мы в Евангелии. Завершение стихотворения – поэтическая параллель к духовному поучению преподобного Иоанна Лествичника. «Тех мест, которые подают тебе случай к падению, убегай как бича. Берегись, чтобы за пристрастие к возлюбленным тобою родственникам тебя не явилось как бы объятым водою, и чтобы ты не погиб в потопе миролюбия. Не склоняйся на слезы родителей и друзей, в противном случае будешь вечно плакать. Когда родственники окружат тебя, как пчелы, или лучше сказать, как осы, оплакивая тебя, тогда немедленно обрати душевные очи твои на смерть и на дела твои, чтобы тебе можно было отразить одну скорбь другую». В Евангелии читаем опять: «И враги человеку домашние его». Преподобный Симеон Новый Богослов так пишет об этом, раскрывая смысл бесовского воздействия на складывающиеся обстоятельства. «Имея в намерении удалиться от мира, смотри, не вдавай души своей в плотские утешения. Вначале, пока еще живешь, вращаешься в мире, хотя бы все сродники и друзья понуждали тебя к этому. Это им демоны внушают, чтобы обогасить теплоту сердца твоего, через что, если не воспрепятствуют они исполнению твоего намерения, то всячески охладят и ослабят его. Когда ты мужественно будешь отказываться от всех удовольствий житейских и держать себя чуждым всякого утешения, тогда демоны, возбудив сострадание в родных, заставят их плакать и рыдать о тебе перед лицом своим. Что это истинно так есть, сие познаешь из того, что когда ты останешься неколебимым и при этом искушении, то тотчас увидишь, как родные твои возгорятся яростью и ненавистью против тебя, отвратятся от тебя, как от врага, и смотреть на тебя хотеть не будут. Видя скорбь о себе родителей, братьев и друзей, посмеивайся демону, разнообразно сим способом против тебя вооружающимся, но поспеши и удалиться со страхом, прилежную докучая Богу молитвою, сподобит тебя скорее достигнуть в пристанище доброго отца, в коем сей упокоил бы душу твою, утружденную и обремененную, ибо житейское море представляет много бедственного и крайне пагубного». Вот это рассуждение святого отца находит отражение в стихотворении Пушкина. «И я бежать пустился в тот же миг, побег мой произвел в семье моей тревогу, и дети, и жена кричали мне с порогу, чтоб воротился я скорее. Крики их на площадь привлекли приятели моих. Один бронил меня, другой моей супруги, советы подавал, иной жалел о друге. Кто поносил меня, кто насмех подымал, кто силой воротить соседям предлагал. Иные уж за мной гнались, но я тем более спешил перебежать городовое поле, дабы скорее узреть, оставя те места, спасенье — верный путь и тесные врата. Тесные врата. Снова вспомним евангельский образ «входите тесными вратами». Преподобный Иоанн Лествичник, равно как и многие отцы, предупреждает об опасностях страннического пути и подвига. И подтверждение тому видим мы на жизненном пути и на творческом пути Пушкина, как он сам нам о том поведал. Пушкин вошел в литературу мощно и победно, и вовсе не на тонких эротических ножках, как сказал однажды один неумный критик. И отсчет мы должны вести от того дня, когда он, 15-летний юнец, отрочески ломким голосом продекламировал перед изумленным Державиным: «Навис покров угрюмой ночи на своде дремлющих небес, в безмолвной тишине почили долы рощи, в седом тумане дальний лес. Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы, чуть дышит ветерок, уснувший на листах, и тихая луна, как лебедь величавый, плывет в серебристых облаках». Вот, услышав такое, было чему быть пораженному. Потому что если вот этот недоросль вот так начинает, что же обещает его поэзия в дальнейшем? Ну, что было дальше, мы знаем. Мы знаем, что перед Державиным стоял величайший поэт России. Но сам он вряд ли еще догадывался об этом. В молодые лета все было в нем и в стихах его. Жизнь необузданно бурлила, и страстная натура влекла далеко от тесных врат спасения. Грешила его муза эротическими забавами и вольнолюбивыми соблазнами и революционными мечтами, и кощунственными насмешками над святостью. Ведь в долине дикой, а Пушкин сам признается, что он блуждал в этой долине, вот в долине дикой всего ведь вдосталь. Сам Пушкин на начале жизненного и поэтического странствования рассказал позднее в стихотворении, которое также нельзя обойти вниманием, хотя оно очень пространно. «В начале жизни школу помню я, там нас, детей беспечных, было много, неровная и резвая семья, смиренная, одетая убого, но видом величавая жена, над школою надзор хранила строго, толпою нашу окружена, приятным сладким голосом бывала, с младенцами беседует она». Ее чела, я помню, покрывала, и очи светлые, как небеса, но я вникал в ее беседы мало. Меня смущала строгая краса ее чела, спокойных уст и взоров, и полные святыни словеса. Дичас ее советов и укоров я про себя превратно толковал, понятный смысл правдивых разговоров. И часто я украдкой убегал в великолепный мрак чужого сада, под свод искусственный порфирных скал. Там нежила меня теней прохлада, я предавал мечтам свой юный ум, и праздномыслить было мне отрада. Любил я светлых вод и листьев шум, и белые в тени дерев кумиры, и в ликах их печать недвижных дум. Все мраморные циркули и лиры, мечи и свитки в мраморных руках, на главах лавры, на плечах порфиры, все наводило сладкий некий страх. Мне на сердце и слезы вдохновенья при виде их рождались на глазах. Другие два чудесные творенья влекли меня волшебной красотой, то были двух бесов изображенья. Один дельфийский идол, лик молодой, был гневен, полон гордости ужасной, и весь дышал он силой неземной. Другой, женообразный, сладострастный, сомнительный, лживый идеал, волшебный демон, лживый, но прекрасный. Пред ними сам себя я забывал, в груди молодое сердце билось холод, бежал по мне и кудри подымал. Безвестных наслаждений темный голод меня терзал, уныние и лень меня сковали, тщетно был я молод. Средь отроков я молча целый день бродил угрюмый, все кумиры сада на душу мне свою бросали тень. Это очень важное признание. В начале жизни бесовский соблазн, бросающий на душу тень, погружающий во мрак уныние. Соблазн тот манит, влечет, ибо он прекрасен внешне, но красота его лжива, как и все в мире демоническом. Праздномысленные мечтания, которые, по учению святых отцов, создают хорошую почву в душе для укоренения в ней греха, совершаются под сенью чужого сада, где фальшь искусственности жизни кажется столь привлекательной. И кто же эта видом величавая жена, смысл речей которой превратно понимался незрелым умом? Вот это иносказание точно разгадал митрополит Антоний Храповицкий. Смысл исповеди Пушкина в связи со многими его стихотворениями совершенно понятен. Общество подростков-школьников – это русское интеллигентное юношество, а учительница – это наша Святая Русь. Чужой сад – Западная Европа. Два идола в чужом саду – это два основных мотива западноевропейской жизни – гордость и сладострастие, прикрытые философскими тогами, как мраморные статуи, на которых любовались упрямые мальчики, не желающие не только исполнять, но даже и вникать в беседы своей мудрой и добродетельной учительницы и пристрастно притолковавшие ее правдивые беседы. Итак, продолжает митрополит Антоний, молодое общество, не расположенное к своей добродетельной учительнице и перетолковавшее ее уроки, это русская интеллигентная молодежь. И, если хотите, также старики, которые при всяком упоминании о религии, о церкви и тому подобное, только отмахивались и начинали говорить о мистицизме, шовинизме, суевериях и, конечно, об инквизициях, приплетая ее сюда ни к селу, ни к городу. Гордость и сладострастие, вечно обличаемые нашей учительницей, то есть церковью, в данном случае, наполняли постоянно буйные головки и слабые умы нашего юношества, и лишь немногие из них в свое время вразумлялись и изменяли свое настроение. Вот это толкование митрополита Антония, наверное, можно признать самым глубоким толкованием стихотворения «В начале жизни школу помню я», которое по-разному трактуется в нашем литературоведении, но все неглубоко и все мимо смысла. Мы можем сказать, что вся эта западная и соблазнительная премудрость, о которой пишет Пушкин, которая когда-то выплескивалась на России уже целое столетие, вот в те времена, в наше время, конечно, еще больше времени прошло. Так вот, эта премудрость не могла же хоть сколько-нибудь не задеть любого, как задевает всегда. И Пушкин тоже вдосталь вот к ней прикоснулся. Он пробовал себя, подобно многим современникам, на различных литературных путях, которые предлагал Запад. В читаемой на лицейском экзамене оде он классицист. Он не был чужд сентиментальным излиянием. Ну, например, знаменитый: «Слыхали вы за рощей глас ночной певца любви, певца своей печали? Когда поля в час утренний молчали, свирели звук унылый и простой, слыхали ли вы? Элегическая грусть Пушкина, юного Пушкина, порой вторит вздохом романтиков об утраченном прошлом. И грусть эта была вполне под стать музе вот его героя, поэта Ленского. Или вдруг иное зазвучит. «Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновения, где льется дней моих невидимый поток на лоне счастья и забвенья. Я твой, я променял порочный двор Цирцей, роскошные пиры, забавы, заблуждения, на мирный шум дубров, на тишину полей, на праздность вольную подругу размышлений». Вот в этом стихотворении, в первой части, это знаменитая деревня, написанная в 1819 году, Пушкин типичный, вот то, что называется партикулярист, то есть человек, который противопоставляет частную жизнь жизни общественной, государственной. И вот он здесь вдохновенно и старательно повторяет то, чем были заняты многие поэтические умы его друзей. Он здесь в каком-то смысле не оригинален. А затем продолжает так же, как слышал много в то время и следовал так называемым гражданским обличительным стремлениям. «Но мысль ужасная здесь душу омрачает, среди цветущих нив и гор друг человечества печально замечает, везде невежество, губительный позор». Вот так бы мог написать и Радищев. Ну, пусть не по форме, но хотя бы по смыслу. Недаром же именно во след Радищеву, как сам Пушкин признается, он пишет свою оду «Вольность». И заметим, причина всех бед усматривается в невежестве, губительном и позорном. Ну, а противоположность этому, разумеется, конечно, просвещение. Это стереотип того времени. «И над отечеством свободы просвещенной взойдет ли, наконец, прекрасная заря?» Во всех прекрасно возвышенных стихах того времени, и не только у Пушкина, обилие прекрасно туманных образов. Что это за прекрасная заря, столь чаемая поэтом? Ну, конечно, тут метафора, и буквального толкования станет требовать лишь занудливый буквоед, не смыслящий в поэзии ровным счетом ничего. Но все же, вот звезда пленительного счастья, появившаяся годом ранее в послании к Чаадаеву в 1818 году, тоже ведь нечто неопределенное, продукт шаблонного мышления человека эвдемонической культуры. Этим нужно переболеть, как неким обязательным набором детских болезней. Но и мимо пройти со снисходительной улыбкой – это тоже не полезно. Сознавая, что здесь открывается поле для специального разыскания, и вот, сознавая это, лишь кратко отметим религиозную сомнительность подобных образов. «Прекрасная заря просвещения» вызывает в памяти точное словосочетание «Деница, сын зари» пророка Исаии, относимый, как известно, к сатане. В звезде пленительного счастья останавливает не только возможное буквальное толкование эпитета «пленительное счастье», весьма двусмысленное. Но, несомненно, звезда есть как бы знак наступления новой пленительной счастливой эры. Однако для любого христианина начало обновления человечества связывается с Вифлеемской звездой, так что потребность в любой другой навсегда отпадает. Все прочие звезды могут восприниматься лишь как обезьяний выверт по отношению к звезде Вифлеема. Ну, без сомнений, молодой Пушкин употреблял эти сомнительные знаки, не задумываясь над их нечистотою. Точно так же, как и большинство читателей, они прельщают своей красивостью, неопределенной возвышенностью и возвышенной неопределенностью. Важно также не забыть, что безоглядным революционером Пушкин никогда не был. Все-таки и рабство должно по его мечте пасть по манию царя. Пушкинское «Восстаньте, падшие рабы» отнюдь не призыв к восстанию, но к нравственному поднятию с колен. Иначе в стихотворении «Восстань, пророк» мы должны усматривать призыв к восстанию, революции, а это же полная нелепость. «Восстаньте» – старославянизм и переводится на русский язык словом «встаньте». В некоторые годы у нас очень желали сделать из Пушкина пламенного бунтаря, готового чуть ли не с красным флагом в руках вести народ на штурм Зимнего. А он и декабристом-то не был, по убеждениям. Отношение к декабристам у него сложнее. Да, он признавался царю, что он был бы 14 декабря на Сенатской площади, доведись ему пребывать в столице. Но ведь на площади пребывали тогда весьма многие. Ну, например, тот же дедушка Крылов. Не мог бы не оказаться там и Пушкин. Не из исторического любопытства только, а по дружеской приязни ко многим из бунтовщиков. Однако дружба не обязательно предполагает общность взглядов, хотя они и скрепляют ее. Что же до казни пятерых, пусть даже государственных преступников, ведь она не может не поразить любого человека, поразить соприкосновением с мыслью о леденящей сознании противоестественной смерти, с размышлением о праве человеку убить себе подобных, распорядиться вообще чужой жизнью. Но это еще не есть сочувствие полноте идей самих казненных. Своего рода пароксизм симпатий к поверженным друзьям возникает в 1827 году, когда Пушкин одно за другим пишет «Во глубине сибирских руд», «Орион», 19 октября 27 года. Особенно привлекает последнее стихотворение, в котором поэт, кажется, зашифровал свое особое видение внутренней сути дела декабристов. «Бог помощь вам, друзья мои, и в бурях, и в житейском горе». В краю чужом, в пустынном море и в мрачных пропастях земли. Тут только для очень внимательного слуха возникает красноречивая аллюзия. «Друзи же руганием и ранами искушения прияше, еще же ти узами и темницею, каменем побиена быше, притрена быше, искушена быше, убийством меча укроша, предошево в милотих и в козьих кожах, лишений скорбяще озлоблени. Их же небедостоин весь мир, в пустынях скитающийся, и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных. И сии-си, послушивание бывши верою, неприяше обетование, Богу лучшее, что о нас презревше, да не без нас совершенство примут». Это из послания евреям святого апостола Павла. Апостол говорит о ветхозаветных и христианских праведниках, пророках и мучениках. Им-то и уподобляет Пушкин претерпевших мучения друзей своих, скрытых до времени в пропастях земных и не получивших пока заслуженной награды. Выше, нежели в подобном сравнении, человек, наверное, не может быть вознесен. Но все же Пушкин монархист. Монарх же — это помазанник Божий. Пушкину претило самовластие, присвоение человеком себе своей волею, помимо воли Всевышнего, чрезмерной власти, тиранического самоуправства, не опирающегося на закон. В ненависти к самовластию, олицетворением которого в воде вольность выведен Наполеон, самовластительный злодей, Пушкин, что ему порой было присуще, перехлестывает через край, являя себя явным антихристианином. «Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу, читают на твоем челе печать проклятия народы, ты ужас мира, стыд природы, упрек ты Богу на земле». Ну, тут и богоборческий мотив становится слышен, и слишком страсть злобы, ненависти, мстительности ощутима. Над благодатью помазания Пушкин ставил вначале закон. Долгу перед Богом он предпочитает поэтому подчинение закону. «И днесь учитесь, о цари, ни наказанья, ни награды, ни кровь темниц, ни алтари, неверные для вас ограды. Склонитесь первой главой под сень надежную закона, и станут вечной стражей трона народа в вольности покой». Тут все вполне определенно. Сень закона надежнее алтарей. Правда, писал это Пушкин в 17 году, едва выйдя из лицея, и позднее сам называл свою оду детской. Но все же вот так вначале думал. Его незрелый ум еще не сознавал, что, оглядываясь на закон, он прибегает к ненадежной защите. Русская культура изначально отдавала предпочтение благодати. Но наставления величавой жены, как мы помним, проходили в начале жизни мимо сознания. Абсолютизация закона есть признак западной ментальности. Чуждым воздействием можно объяснить увлеченность революционно-романтическим направлением в литературе, особенно Байроном. След ее также мы видим в ранних поэмах Пушкина, относительную слабость которых он сам скоро сознал. Но все это менее интересно, чем важнейший вопрос, которым должны мы задаваться, прослеживая художественный путь великого поэта. Вопрос: каково качество его веры или его безверия? Когда пытаются опровергнуть христианские убеждения Пушкина, вспоминают чаще всего Гаврилиаду, да отрывок из письма Кюхельбекеру из «Южной ссылки», в котором поэт якобы признается в своем атеизме. Сосредоточивать внимание только на этих аргументах, отрицая христианскую веру у Пушкина вообще, на протяжении всей жизни, значит отвергать самую возможность духовного развития человека. А ведь мы знаем, что и некоторые великие святые в начале жизни были великими же грешниками. По слову святителя Иоанна Златоуста, мы должны взирать не на падение, но на восстание человека. Однако не обойдем вниманием и падение. Ну, что до Гаврилиады, написанной предположительно в 1821 году, то все доказательства и догадки авторства Пушкина имеют косвенный и опосредованный характер. Прямых доказательств этого авторства, в общем-то, нет. А какие это могут быть доказательства? Ну, собственное несомненное признание, первое, наличие авторской рукописи, а также прижизненной публикации или твердого свидетельства современников. Вот нет этого всего. Поэтому имеются как убежденные сторонники такого авторства, так и несогласные с этим. Один из самых частых аргументов в пользу авторства – высокие художественные достоинства поэмы. Помимо Пушкина, на такую поэзию кто был еще способен? Ну, Жуковский. Он, конечно, никогда не взялся бы за подобную тему, потому что поэма Гаврилиада – это кощунственная пародия на сюжет Благовещения. Ну, другие поэты того времени, конечно, тоже никто бы не взялся. А кто взялся, ну, того нельзя назвать большим поэтом. Логика вообще контрдоводу тут напрашивается сама. Можно утверждать, конечно, что не столь уж высоки достоинства стиха в поэме, да и техника стихосложения достигла в те времена значительного совершенства, так что написать подобное мог бы и стихотворец меньшего дарования. Ну, знаете, тут спорить бессмысленно, да и влезать в поэму, разбирая и обсуждая формальные достоинства или недостатки кощунственных строк, нет желания. Скорее можно признать, что по самому своему душевному настрою в ранние поэтические годы Пушкин на подобные сочинения был способен. Да и западные веяния не могли же даром пройти. Вот поэзия французских поэтов Парни, его поэма «Война богов», или Вольтера «Орлеанская девственница». Эта поэзия способна развратить нестойкие по незрелости своей души и умы. И все же, давая трезвую и объективную оценку Гаврилиады, если ее и впрямь сочинил Пушкин, мы должны согласиться с точным выводом непомнящего. Если богоборческое кощунство французских поэтов было сознательным утверждением идеологии просвещения, сознательным богоборчеством, отрицание догматов с позиции разума, то для Пушкина тут, конечно, не более чем игра. Непомнящий пишет об этом так. Конечно, автор Гаврилиады оглядывается на Вольтера и Парни, во многом обводя их прописи. Но в отличие от них, святыня для него, в общем, безразлична и привлекается лишь как материал для фантазии или тема для вариаций. Неудивительно поэтому, что под именем Царя Небес выступает в сущности Зевс, а под маской Гавриила – Гермес. Вопрос о святости, ее подлинности или ложности для него пока чисто внешний. Он не выдает зеркало за окно, он резвится, отвернувшись от окна. И это коренным образом отличает дух Гаврилиады от духа Ренессанса, духа секуляризации святыни внутри самого о ней понятия. Ну, мы должны согласиться здесь с непомнящим, этим крупнейшим пушкинистом нашего времени. Да, конечно, Пушкин, подходя к сюжету из Писания, трактует его как античный миф. Это вообще было соблазном времени. Ну, вспомним, допустим, Батюшков, представлял Вседержитель в облике того же Зевса. Ну, вряд ли это в полной мере можно воспринимать как язычество, но все-таки безблагодатность, опасность такого соблазна несомненна. И автор Гаврилиады, кто бы он ни был, это выявил откровенно. Здесь мы видим состояние безверия. Состояние, кстати, вовсе не приносившее Пушкину особого довольства. Это состояние можно рассматривать, скорее всего, как следствие того повального и безудержного вольнолюбия, каким Пушкин был заражен в самом начале своего пути, странствуя в долине дикой. Уж коли свобода, так свобода ото всего. С душевной тоскою раскрывает он свое внутреннее состояние, состояние безверия. «Внемлите, брата, стон! Несчастный, не злодей, с собою страждет он, кто в мире усладит души его мучения. Увы, он первого лишился утешенья». Стихотворение это называется «Безверие». Написано оно было в 1817 году. И написано для лицейского экзамена, ну, как бы на заданную тему. Но личный опыт слишком слышится в горячности искренности выраженного чувства. Тут муки безверия, те муки, о которых позднее говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский. Быть духом, иметь духовные потребности и стремления, и не доходить им удовлетворения. Какое мучение для души! Вот эти слова русского святого могут быть своего рода эпиграфом или комментарием к пушкинскому стихотворению. Во храм ли вышнего с толпой он молча входит, там умножает лишь тоску души своей, при пышном торжестве старинных алтарей, при гласе пастыря, при сладком хоров пенье, тревожится его безверие мученье, он Бога тайного нигде не зрит, с померкшую душой святыни предстоит, холодный ко всему и чуждый к умиленью, с досадой тихому внимает он моленью, счастливцы мыслит он, по что не можно мне, страстей бунтующих в смиренной тишине, забыв о разуме и немощном и строгом, с одной лишь верою повергнуться пред Богом. Померкшая душа — вот состояние того, кто писал эти строки, он признается в этом. Но ведь тень на нее бросили именно кумиры чужого сада. Поэт сам это признал. Мешает же вере разум и немощный, и строгой. И все обнаруживается слишком откровенно. Это все соблазны просвещения, которые слишком сильны были тогда, да и сейчас, еще не в прошлом. Но ведь можно сказать, сколько люди вовсе не находят в безверии источник духовных мук, рассуждая: «Не верю и тем счастлив, покоен, избавленный от необходимости тяжких духовных мучений». Мы можем сказать, что обычно тут следствие поверхностного рассудка, препятствующее блаженству сердца, то есть вере. «Напрасный сердце крик, нет, нет, не суждено ему блаженство знать, безверие одно, по жизненной стезе во мраке вождь унылый влечет несчастного до хладных врат могилы». Вот где для Пушкина долина дикая — в безверии, в невыносимом ощущении внутренней пустоты. Он пишет о своем лирическом неверующем герое: «Взгляните, бродит он с увядшей душой, своей ужасной томимой пустотой, то грусти слезы льет, то слезы сожаления. Напрасно ищет он унынью развлечения, напрасно в пышности свободной простоты. Природы перед ним открыты красоты, напрасно в круг себя печальный взор он водит. Ум ищет божества, а сердце не находит». Впервые здесь Пушкин соединяет безверие и уныние, и это единство еще не раз напомнит ему о себе. Мы обнаружим следы этого не раз еще в его поэзии. Но для такого мучения потребно чуткое сердце, потому что с заросшим коростой рассудком безверие справится без труда. В пушкинском стихотворении ощутимо выявляется эта пушкинская дихотомия, пушкинская по частоте употребления, конечно, а не по какой иной причине. Дихотомия, которую мы можем проследить, проходящую через всю образную систему его поэзии. Она проявляется тут открыто парадоксально. Сердце и рассудок. Обычно сердце обретает Бога, но рассудок подыскивает сомнения, различные доводы против веры направленные. Ум ищет скорее опровержение веры, А у Пушкина наоборот. У Пушкина ум ищет божества. Что это? Это такое безграничное доверие к рассудку, что ему поручается главное духовное делание? Или, если сердцем не может найти, то ничего иного не остается? Но ведь и о разуме хочется забыть, остаться с одной лишь верою. Тут все какие-то тупики. И не в этом ли причина обреченности на безверие? Мы бесчетно будем встречать в пространстве русской литературы с этим противостоянием между верою, духовным вместилищем которой является сердце, и рассудком, неспособным постигнуть то, что дается лишь чистой вере. Вера и разум, взыскующие опытного знания, это суть два уровня постижения истины, два уровня познания, уровень высший и низший. Многие беды истекают из подчинения сердца рассудку, из умаления веры перед рациональным началом. Блаженны не видевшие и уверовавшие, читаем мы в Евангелии. Пушкин обозначил ясно собственное мучение для души. Сердце не находит и кричит, пусть пока и напрасно. Он хочет увидеть. Не увидевший не может уверовать. В безверии пушкинском ищущий замкнут в себе. Однако упование только на собственные силы. Сердце ли, ума ли, оставит его в унынии безверия. Однако там, где нет обращения к Богу, непременно явится вполне определенный персонаж, а то, что обращение к Богу теплохладное, доказывает начальная строка одного из стихотворений 21 года «Раздевавшись от обедни». Поэтическое признание в том недаром называется «демон». «В те дни, когда мне были новы все впечатления бытия, и взоры дев, и шум дубровы, и ночью пенье соловья, когда возвышенные чувства, свобода, слава и любовь, и вдохновенные искусства так сильно волновали кровь, часы надежд и наслаждений, тоской внезапная синя, тогда какой-то злобный гений стал тайно навещать меня. Печальны были наши встречи, его улыбка, чудный взгляд, его язвительные речи вливали в душу хладный яд. Неистощимый клеветою он провидение искушал, он звал прекрасной мечтой, он вдохновенье презирал. Не верил он любви, свободе, на жизнь насмешливо глядел, и ничего во всей природе благословить он не хотел». Реальный прообраз этого злого гения – демона Александр Раевский. Но Пушкин недаром считал необходимым особо сказать об обобщающем смысле образа. Он писал о себе в третьем лице. Иные даже указывали на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в своем странном стихотворении. «Кажется, они не правы, по крайней мере, вижу я в демоне цель иную, более нравственную. В лучшее время жизни сердце, еще не охлажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно легковерно и нежно. Мало-помалу вечные противоречия существенности рождают в нем сомнения, чувство мучительное, но непродолжительное. Оно исчезает, уничтожив навсегда лучшие надежды и поэтические предрассудки души. Недаром великий Гёте называет вечного врага человечества духом отрицающим. И Пушкин, напомню, это он сам о себе так пишет. И Пушкин не хотел ли в своем демоне олицетворить сей дух отрицания или сомнения, и в сжатой картине начертал отличительные признаки и печальное влияние оного на нравственность нашего века. Встречи с Раевским происходили в период южной ссылки поэта, оттуда же из Одессы. Он пишет в мае 24 года известное письмо, в котором рассказывает и о другом искусителе. «Ты хочешь знать, что я делаю? Пишу пестрые строфы романтической поэмы и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он исписал листов 1000, чтобы доказать, что не может быть существа разумного, творца и вседержителя, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительна, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная». Так он писал Кюхельбекеру. Ну, прежде всего, заметим, что Пушкин не говорит о том, что стал атеистом, но берет лишь уроки атеизма. Он отмечает не правду, а правдоподобие системы. Точность слова употребления поразительная. даже если пишущий сам не сознавал того, используя слово интуитивно, он все-таки точен. И главное, даже правдоподобная система не утешает, но сопряжена с понятием несчастья. Да и простительно рассудку молодого человека, возраставшему под сквозняками просветительского рационализма, увлечься опровержениями доказательств бытия Божия и бессмертия души. И в случае с демоном Раевским и с глухим англичанином-философом можно отметить действующего извне соблазнителя. И все же соблазнитель способен добиться успеха лишь при некоторой внутренней расположенности соблазняемого к самому содержанию соблазна. И Пушкин опять точен в слове: не мне дают уроки, но беру уроки атеизма. Растление действует при содействии душевной склонности к тому. Тут соединенное действие двух сил – извне и изнутри, из глубины поврежденной грехом натуры человека. Все это привело к тому, что в Михайловском в начале осени 24 года Пушкин оказался в состоянии тяжкой душевной депрессии. «Я еще был молод, но уже судьба и страсти меня борьбой неравной стомили. Я зрел врага в бесстрастном судьи, изменников, товарищи, пожавшим мне руку на перу. Всяк предо мной казался мне изменник или враг. Утрачена в бесплодных испытаньях была моя неопытная младость, и бурные кипели в сердце чувства, и ненависть, и грезы мести бледной». Это было написано спустя 11 лет после Михайловской ссылки. Но память хранила все верно. Все усугублялось внешним насилием власти, состоянием свободы, разорванностью дружеских и сердечных привязанностей. Произошла безобразная сцена с отцом, и трудно разобрать, кто был там прав, кто виноват в этой ситуации. Пушкин в Михайловском переживает приступы жестокого одиночества. «Пылай камин в моей пустынной келье, а ты вино, осенний стужи друг, пролей мне в грудь отрадное похмелье, минутное забвенье горьких мук. Печален я, со мною друга нет, с кем долгую запил бы я разлуку, кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать веселых много лет. Я пью один, вотще воображенье вокруг меня товарищи зовет, знакомое не слышно приближенье, и милого душа моя не ждет. Я пью один». И какой надрывающий душу образ создает его поэтический гений, извлекая из хаоса бури гармонически стройные строфы. И гармония поэзии незримо уравновешивает дисгармонию душевного смятения. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя, то по кровле обветшалой вдруг соломой зашумит, то как путник запоздалый к нам в окошко застучит. Выпьем, добрая подружка бедной юности моей, выпьем с горя. Но все-таки не надо видеть в поэте жесткого ипохондрика трагически надрывного пессимиста. Он слишком полон противоречивых стремлений, жажды жизни. Ему доступны и тончайшие душевные движения, бешеные вожделения, глубокое раздумье и шутливость поверхностного легкомыслия. Он тоскует о возвышенной любви и тут же делает поэтическое переложение отрывка из «Песни песни», вовсе не думая о ее богословской глубине, вряд ли подозревая о святоотеческих толкованиях или уже отравленный вольтеровским осмеянием. Он просто использует священный текст как повод для своих эротических фантазий. «В крови горит огонь желанья, душа тобою язвлена, лобзай меня, твои лобзанья, мне слаще мира и вина». Ну и так далее. Ну, вообще, эротизм изобилен в лирике Пушкина, но должен признать, что с течением времени он все более облагораживает даже самые чувственные свои внутренние движения. И даже в самых откровенных описаниях он умеет избежать грязи и непристойности. Ну, как, например, в подлинном своем шедевре «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением», написанном уже в 1932 году. Там, в Михайловском, он не ведет жизнь угрюмого анахорета, и, кажется, ему удается скрутить свое мрачное расположение духа, одолеть его, подчинить себе. В его строках нередко видна то неподдельная веселость, то глубокой по искренности, хотя отчасти и шутливой внешне, чувство примиренности с судьбою. Коли жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в день уныния смирись, день веселья, верь, настанет. И лишь изредка прорывается потаенное: ненастный день потух, ненастной ночи мгла по небу стелится одеждою свинцовой, как привидение за рощу сосновой, луна туманная взошла, всю мрачную тоску на душу мне наводит. Да и же не может же быть жизнь человека безоблачной совершенно. Помимо важнейшего, возникает множество побочных возмущений, и все же главное, что составляло основу всех подлинных душевных мук, было преодолено именно тогда, там, в Михайловском. Как это было? Собственными ли усилиями? Временем или иным кем? Или кем-то, кто помог? Помог вышнюю свою волю. Но здесь меня таинственным щитом святое провидение осенило. Поэзия, как ангел-утешитель, спасла меня, и я воскрес душой. Соединение промысла Божия с собственными творческими усилиями — вот что исцелило душу поэта. В приведенных строках из не вошедшего в основную редакцию текста элегии «Вновь я посетил» емко и точно определена тема одного из шедевров духовной лирики Пушкина — стихотворение «Пророк», написанного в 1926 году. Оно тесно связано с Михайловским временем, и оно отобразило одно из важнейших событий в духовном бытии поэта, событие, которым отмечен перелом в судьбе Пушкина. «Духовный жаждую томим, в пустыне мрачной я влачился». Именно пустыне мрачной из «Пророка» станет синонимичным образ «долины дикой» в более позднем «Страннике». Долина дикая, пустыня мрачная — это, по сути, одно. Мрачное, дикое состояние души поэта находит точное соответствие в этой сквозной для пушкинского творчества метафоре. А залог выхода из мрачной пустыни души — это духовная жажда, внутреннее стремление твари к Творцу. Святитель Феофан Затворник называл такое духовное состояние человека жаждою Бога. Святоотеческая мудрость говорит нам, что Бог не может спасти нас помимо нашего желания. Духовная жажда есть такая жажда спасения. «Стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко мне и пей». Человек дает Богу все, что он может, но неизмеримо мало по сравнению с тем, что он получает в ответ. Пушкин эстетически создает новую философию творчества, созвучную с религиозным понятием синергия, то есть соединение воли человека, свободно устремленного к Творцу, с божественной благодатью, изливаемой на томящуюся духовной жаждой тварь. Тварь и Творец делают взаимные движения навстречу друг другу. Посланник небес, ангел, является осуществить волю Всевышнего. Так, и именно так мы должны понимать причину и смысл важнейшего перелома в пушкинской жизни и в его поэзии. С духовную жаждой он обращается к Богу: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. И начинается преображение человека. «Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы». Пушкин точен в сравнении. Избранный Богом для особого служения получает необходимое ему острейшее зрение, сопоставимое с орлиным. Но недаром поэт называет не орла, но испуганную орлицу. Пророк должен не просто иметь способность, дар Божий, но активно его использовать, не как орел в спокойствии, но как испуганная орлица, защищающая свое гнездо, не смотрящая, но обостренным вниманием все замечающая. «Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольные лозы прозябанья». В Все открывается восприятию пророка, от горнего мира до морских глубин мира земного. Есть выражение, характеризующее особый тонкий слух, слышит, как в поле трава растет. Дольные лозы прозябания сродни этому. Но Пушкин на этом не останавливается. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, лукавый, и жало мудрой змеи в уста замерзшие мои вложил десницу кровавой. Да, не празднословный, лукавый должна быть речь поэта-пророка. То, что он получил способность лицезреть и ощущать, должно быть выражено особыми средствами, особым языком. Пушкин находит для этого сопоставление с тонким, изощренным языком змеи, как символ мудрости. Источник такой символизации в словах Спасителя: «Итак, будьте мудры, как змеи». Но этого качества еще недостаточно. «И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул». Исследователи отметили, что дары Всевышнего обретаются со все большими мучениями и страданиями здесь у Пушкина. И страдания восходят по нарастающей, от легкого безболезненного прикосновения до рассечения груди мечом. И само пылающее сердце вряд ли когда-либо даст покой и забвение. Забвение от страданий своему обладателю. Тут важно сделать одно замечание. Нередко Пушкину приписывается подражание пророку Исаии, ссылаясь при этом на недостоверные фрагменты воспоминаний Смирнова и Росса. Чуть ли не стремление заместить собой пророка в ветхозаветной иерархии. Вот такое мнение даже высказывалось. Стихотворение прямо называли поэтическим переложением одного из мест книги этого пророка. Вот это место. «И тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: „Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: „Кого мне послать, и кто пойдет для нас?“ И я сказал: „Вот я, пошли меня“». Как видим, соответствие весьма неполное и касается лишь одного эпизода, и тот не вполне адекватно воспроизведен в стихотворении. Не лучше ли сказать, что, как и при создании любого произведения, писатель использует некоторые жизненные реалии, творчески изменяя их при включении в образный строй своего создания? Вот так и Пушкин заимствовал всего лишь одну деталь у пророка, именно в качестве жизненной реалии. Ну, а где еще взять конкретные подробности преображения обычного человека в пророка, если не в прямом описании такого реального преображения, что мы видим в Писании? Но он не оставил эту подробность неизменную, а подчинил собственному замыслу и видению событий.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Авторский радиоцикл бесед и лекций был записан на радиостанции «Радонеж» при знаменаемом Михаилом Михайловичем Дунаевым, доктором богословия, доктором филологии, профессором Московской духовной академии и семинарии.